Еще раз здравствуйте, Алексей Осин у микрофона. В эту получасовку побеседуем о валютах, финансах, всем том, что касается каждого из нас. Ну и начнем мы с такого свидетельства о наступлении многополярного мира. В частности, оно выражается и в финансовой сфере, в том смысле, что больше вес приобретают национальные валюты, ну а валюта резервная, в частности, доллар, евро, доллар, прежде всего, в своей, так сказать, влиятельности теряют. Вот по новым данным, по крайней мере, так говорит заместитель главы Министерство иностранных дел Александр Панкин, использование доллара во взаиморасчетах стран Европейского экономического союза сократилось до 21%, а вот платежи в национальных валютах при тех же самых расчетах выросли до 75%. Тенденцию можно какую-то уловить, по крайней мере, попрошу объяснить эту статистику Михаила Беляева, кандидата экономических наук, финансового аналитика. Здравствуйте, Михаил Кимович.
Здравствуйте.
Поясните, пожалуйста, о чем это нам говорит? Это скучная цифирь.
Не, ну она не скучная, она и не веселая, она не скучная, она какая есть. Вот. Дело в том, что валюта, она, конечно, обладает определенной самостоятельностью, деньги, но вообще, в принципе, они работают, ну, как отраженный свет от состояния общей экономики, вот торговых связей и прочее. И поскольку сейчас вот мы будем говорить даже не о Европе, ну и Европе тоже, что поскольку американцы, вот это всегда, кстати, доллар и подвергался вот такой вот критики с той точки зрения, почему вот роль мировой валюты играет валюта национальная какой-то одной страны. Ну, понятно, почему, потому что Америка доминировала в экономике, доминировала в сфере торговли, и расчеты были удобно производить в долларах. Ну, то есть всем она нужна, этот доллар, поэтому она заняла вот такую вот позицию. Потом стал доллар, сфера его стала сужаться, он стал вытесняться, вот, в частности, Китаем, другими странами и прочее, уже не говоря о том, что Соединенные Штаты стали использовать вот свой этот доллар, национальную валюту, в качестве орудия шантажа, орудия там принуждения, ну вот санкции по отношению к нам, то есть стал прекращать в одностороннем порядке препятствовать платежам. Ну и после этого, после таких действий, понятно, что авторитеты и желание использовать такую валюту, которая сегодня у тебя есть на руках, а использовать ты ее не можешь, естественно, желание применять такую валюту отпало. Ну и стала сужаться сфера доллара, и стали выходить другие валюты на мировом, менее токсичные, как мы их называем, менее опасные. При том, что вот, собственно, валюту использовать, любую национальную, в двусторонних расчетах никто никогда не запрещал. Можно было рассчитываться любой валютой, но доллар просто был удобнее, а сейчас он стал неудобным. Вот самое простое объяснение и самое такое верное.
А скажите, пожалуйста, почему Япония, насколько я помню, вы меня поправьте, если ошибаюсь, является крупнейшим держателем американских ценных бумаг, а Китай и Россия от этого уходят, с вашей точки зрения?
Ну, вы видите, Япония там же, тут уже и экономика, у Японии есть тесные связи с Соединенными Штатами, и в известной мере политика.
Вот так у Китая тоже есть. Тесные связи.
Сейчас, секунду.
Да-да.
Значит, поскольку идет мир не только становится многополярным, он становится многополярным, но, в общем-то, идет и расслоение на две такие отчетливые зоны влияния. Одна зона влияния, ну, назовем ее условно западная, и там, конечно, будет доминировать Соединенные Штаты, вот в этой зоне. А вторая зона... Это восточное, туда перемещается все мировое развитие, торговля. Вот там Китай, Индия, там мы, там Турция, там Арабские Эмираты, там уже подрастающие страны типа Индонезии и Вьетнама, которые тоже показывают такие рекордные показатели роста. Вот, и туда вот стягивается, там вот там многополярность, там полярность, там и Китай, там мы как региональный вот полюс, там Турция, которая претендует не только на региональное доминирование, но уже и, так сказать, возвышает голос почти до мирового уровня, да и Арабские Эмираты выступают уже самостоятельно, а не как какие-нибудь сателлиты там Соединенных Штатов. Вот там много полярность, вот мы о ней говорим. А вот Япония, да, и Соединенные Штаты отползают к себе, условно говоря, в западное полушарие, понимая, что она уже полмира проиграла, как минимум полмира, она все-таки с собой захватывает сателлитов. И вот Япония является сателлитом. Ну, там и Великобритания, и Австралия, но да, вы задали вопрос про Японию.
Да,
вот,
да, конечно.
Да, вот Япония остается там. Хоть она формально на востоке по географии, но по, так сказать, по чувствам и по привязке она будет ближе к Соединенным Штатам и будет находиться в орбите влияния Соединенных Штатов. Вот поэтому бумаги там, и она, Япония с ними ничего не делает. А мы и Китай, мы, естественно, это восточная зона, там мы, тут мы будем делать ставку на развитие внутри вот этой восточной зоны. И для нас вот эта дедоларизация, она более... А для нас так она вообще актуальна, потому что нам просто отсекают возможность работы в долларах. Но, кстати, я хочу вот тут сказать, что если мир вот расслаивается на два полушария, это не значит, что они будут изолированы друг от друга. Это скорее второе издание вот такого сосуществования двух таких вот систем. Если помните, был такой вот капитализм.
Да-да, мирное сосуществование, да.
Я слово «мирное» специально опустил, так, потому что оно не очень тут подходит. А вот сосуществование, вот такое какое-то равновесное, но с доминированием там формирования какого-то центра такого широкого, размытого на Западе и на Востоке. И они между собой вот будут взаимодействовать. Но много, ну, собственно, вот тут дальше уже времени просто не хватит.
Смотрите, вот сейчас при том, что БРИКС приобретает довольно серьезное влияние, учитывая, что и китайская, и индийская экономика весьма сильные продолжают расти, возникает такой вопрос. Доллар ослабляется, становится инструментом политической, так сказать, войны, скажем так, да, чего ж тут греха таить. Сейчас стоит ли создавать резервную валюту на базе БРИКС, например, или все-таки отлаживать взаиморасчеты в тех валютах, которые есть?
Ну, вы знаете, есть план о создании вот такой наднациональной валюты в рамках БРИКС. Ну, во-первых, надо БРИКС еще, чтобы он получил такое какое-то статусное оформление, а не просто понятийное. То есть это Китай, Индия, Россия, Бразилия и Южная Африка, это ЕС оттуда, South Africa оттуда. Ну, просто в эфире, может, не все знают, что такое БРИКС. И БРИКС стягивает туда, уже выразили желание как-то присоединиться Аргентина, там и Иран, по-моему, там, кстати, Алжир уже выразил желание. Ну, то есть это как центр притяжения, это вот как следствие тоже вот расслоение мира на два вот этих вот полюса. Конечно, можно создать наднациональную валюту, но надо вот сначала создать этот самый статусно оформить там этот БРИКС, понять его статус, создать банк такой, который бы имитировал эту валюту. Вот прототипом, на мой взгляд, блестящий прототип, и тут ничего выдумывать не надо, это был переводный рубль, который действовал в рамках СЭВА. Совета экономической взаимопомощи социалистических стран. Вот это была коллективная валюта, наднациональная, существовавшая в виртуальной форме. Тогда над этим, правда, смеялись, но сейчас-то уже виртуальностью никого не удивишь. Вот, действовала она блестяще, там и кредиты давали, и долгосрочные, и краткосрочные. Вот, собственно, это загадок-то для банкиров нет никаких. Весь вопрос, чтобы это создать, и чтобы она была, вот, добиться ее устойчивости. Вот что самое главное. Устойчивости добиваются на базе вот стабильных экономических связей. Вот. Но, в принципе, можно и резервы накапливать с помощью любой другой валюты. Главное, вот я говорю, два требования у нее должно быть. Во-первых, она должна приниматься, ну, я не скажу теперь всем миром, потому что это уже свойствами доллара вряд ли какая-то валюта будет обладать в ближайшее время. Но, во-первых, она должна быть востребована, то есть ее можно, ее применять. Вот для чего резервы нужны? Для того, чтобы их потом можно было где-то применять в экстренных некоторых случаях, и чтобы она была достаточно стабильной и устойчивой. Ну вот юань частично для этого дела подходит, ну вот может быть коллективная валюта, то, что доллары и евро на это дело сейчас совершенно не годятся, это тоже очевидно, ну вот какие-то валюты надо искать замены, ну я думаю найдутся.
Ну, по крайней мере, рекорды сейчас ставятся по объему торгов юанем на нашей бирже. И практически в 500 раз, как я подсчитал. Но в феврале было сотни миллионов рублей объем, да, сейчас десятки миллиардов. О чем это говорит?
А это вот следствие как раз то, о чем мы говорили. Это переход вот у нас с Китаем, большой объем торговли. И если раньше мы рассчитывались в валюте третьей страны, ну, нетрудно догадаться.
Какой, да.
Да, доллары и евро. Кстати, я вот это вот по ходу дела отмечу, что когда был Советский Союз, мы с Китаем торговали в швейцарских франках. То есть в третьей вот, потому что, ну, Китаю казалось, что это наиболее надежная и стабильная валюта. Да, во-первых, и вот, как я говорю, валюта, она идет вслед за реальными операциями. Ну и плюс, конечно, там небольшой такой кусочек, это вот наши граждане, которые привыкли к тому, что иностранная валюта является каким-то инструментом, гарантирующим их сбережения, и они уже увидели, что доллары и евро не могут выполнять эту роль, а без такого инструмента они все еще надеются, что можно найти какую-то валюту, вот, которая будет выполнять ту же роль, что в свое время доллар. Но они чуть-чуть шарахнулись в сторону юаня, не понимая, что самая стабильная валюта – рубль. И что ты в иностранную валюту уходишь тогда, когда у тебя твоя национальная валюта нестабильна. Ну, что делать? Привычка есть привычка. Ну, и думаю, когда-нибудь придет осознание того, что из валюты надо, в принципе, уходить как из инструмента сбережений и подыскивать какие-то другие финансовые инструменты. Они более сложные, да, менее понятные, но что делать? Это жизнь.
Ну, то есть вы нашим гражданам открывать вклады в юанях, а такие предложения есть, не рекомендуете?
Не, ну можно, пожалуйста, они будут стабильны, но вы ничего особенно не выиграете по сравнению
с рублем, да, ага. А, кстати, раз уж зашел разговор, ну, по разным данным, где-то примерно в районе 6% будет доходность по вкладам в рублях, кто-то говорит там 6,5-7, вот вы как бы ситуацию оценили?
А вы знаете, все зависит от того, какой будет ключевая ставка Центрального банка, потому что вкладные операции, ставка по ним, она ориентируется на ключевую ставку, равно как и кредиты. Но вот поскольку сейчас эта ключевая ставка 8%, и может быть она еще чуть-чуть снизится, вот, тогда, значит, соответственно, будет и снижение ставки по депозитам. Но надо сказать, что банки-то, конечно, они всегда заинтересованы в том, чтобы ставка по вкладам была не такой высокой. Ну, имеется в виду солидные банки. Есть, конечно, такие банки, которые попроще. Они в борьбе за формирование вот своих ресурсов, таких вот пассивной части банка ресурсов, они могут ставку держать чуть-чуть повыше. Но вот такие банки, которые уверены в своей устойчивости, они, собственно, ставку по депозитам стараются как при каждом удобном случае снижать, в отличие от ставки по кредитам. Вот. А если Центральный банк, конечно, снизит ключевую ставку там на каких-нибудь там 0,5%, а то и процент к концу года, а такое вполне возможно, то, соответственно, и депозиты, ставка по депозитам понизится в соответствующем тоже пропорции.
Я ненадолго вернусь к юаням, чтобы сказать тоже для наших радиослушателей, что впервые вот эти самые объемы торгов превысили долларовые. Такая вот ситуация любопытная. Но дело даже не столько в этом. Я бы вас хотел спросить, почему мы используем теперь юань в торговле с третьими странами, с той же Индией, например, когда речь идет об угле, например.
Но дело в том, что мы в рупиях с Индией рассчитываемся. Вообще тут, ну вот, как многие знания умножают печали, у нас с Индией вообще всегда были такие в рупиях расчеты очень своеобразные, начиная с советской власти, там вот специальные такие были. Ну, я туда тоже не вдаюсь, просто так вот мазком отметил. Но дело в том, что вот на роль вот такой вот как бы валюты, которая востребована, вот и становится вот такой расчетной валютой, вот та, которая нужна всем. Значит, вот Индия, мы должны понять, что вот Индия тоже производит такие большие, крупные масштабные расчеты с Китаем, и ей вот это вот выгодно в юанях, потому что если ты будешь производить в какой-то третий, у тебя возникнет валютный риск такого рода, что тебе нужно свою валюту перекрутить вот в другую, а ту еще раз, и неизвестно, какой курс сложится, и что ты потеряешь, что ты выиграешь. Есть, конечно, такие специальные инструменты защиты от вот этих курсовых колебаний, называется это таким умным словом хеджирование, от английского слова hedge – забор. Вот, но и ты, конечно, можешь захеджировать, как говорят, этот самый свой этот риск, и ты, он будет фактически без риска, но он все-таки платный, то есть чуть-чуть заплатить придется за это дело. Ты не потеряешь на курсе ни в каком случае и не выиграешь на нем, но заплатить придется. То есть главное, ты купил спокойную жизнь, скажем так. А вот когда ты рассчитываешься вот в той валюте, которую не нужно никуда перекручивать, то ты вот от этого риска валютных операций ты защищен, и вот она с этой точки зрения просто чисто прагматично, удобно. А используется та валюта, которая опять-таки востребована. Вот значит, юань востребован в этих операциях.
Ну, у меня будет еще одна тема по юаню, но пока что вынужден прерваться на некоторое количество времени. Михаил Беляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик в эфире «Радио Спутник».
Объясняем суть и причины явлений. Разбираем контексты и смыслы. Раскрываем подоплеку заявлений и поступков. Прогнозируем развитие и влияние событий. Я Николай Валуев. Каждую среду в эфире «Радио Спутник». Разбор полетов. Вместе с вами и для вас. Присоединяйтесь.
Вот по тому самому вниманию к юаню, Россия вошла в топ-3 стран мира, но если учесть, что Гонконг 70%, там гигантский отрыв от всех остальных, Великобритания 6,35%, у России почти 4%, и, кстати, в пятерке еще США и Сингапур. Сингапуром тоже более или менее понятно. Хочу вас спросить, как вы объясняете такое внимание китайской валюты со стороны Великобритании и США? Они-то в пятерке тоже находятся, как и мы. Мы-то понятно, мы с Китаем дружим, и нам даже порой, в общем-то, и некому в жилетку поплакать экономически. А они же с ними воюют.
Не, воюют, вы понимаете, война войной, а расчеты расчетами. Если есть взаимная торговля, вот какая-то, она должна обслуживаться какой-то валютой, понятно. Вот. И здесь, значит, есть какие-то операции, по которым проводится вот удобнее рассчитываться в национальной валюте, вот Китаю. Не исключено, что Китай тоже настоял на той на позиции, если он торгует какими-то товарами, ну, фактически в монопольном варианте, а это в основном это, ну, и гаджеты там участвуют, и редкоземельные металлы, что там Китай практически монополист, и вот эти компоненты для гаджетов. То есть там много есть чем торговать Китаю. Вот, и, естественно, там возникают определенные потоки, которые обслуживаются вот такими вот юанями, потому что вот стопроцентный, вот особенно речь, когда идет в экономике о крупных операциях, это мелкая какая-нибудь страна, она может 100% там иметь по расчетам какими-то там долларами или евро, условно говоря. А когда вот есть крупные экономические потоки, всегда есть какие-то такие специфические интересы, которые выпадают из такой вот массовой общей тенденции. Всегда для этого есть какой-то такой коридорчик, который используется.
Ну, тут, кстати, есть ведь и другие сильные экономики в мире. Почему именно Великобритания и США, скажем, там не Германия, они не понимают значимость юаня?
А вы знаете, тут тоже нет такого понимания значимость, незначимость. Все зависит, опять-таки, скажем так, вот на этих самых тех вот торговых связях, масштабах торговли, которые осуществляются между двумя странами. И специфика товаров, которые продаются вот на этом. Есть даже ведь традиции. Мировая торговля, она очень традиционная и придерживается традиций. И если, допустим, есть понимание того, что вот за этот товар принято рассчитываться в долларах, вот, например, на мировом рынке за нефть было принято в свое время рассчитываться долларами, да, вот, и рассчитываются долларами, вот, за какие-то другие товары рассчитываются английскими фунтами стерлингов, вот, с англичанами, вот, там, за специфические, вот, вот оттуда идет вот это вот.
Ну и теперь о рубле немножечко. Эксперты утверждают, что в конце августа валюта, наша национальная валюта, немножечко подрастет, укрепится по отношению к доллару, а в сентябре, напротив, снизится, упадет с 56 до 62 рублей примерно. Ваши прогнозы с этим как-то разнятся, или вы поддерживаете такую ситуацию?
Они, можно сказать, по цифрам они практически не разнятся, кроме более узкого коридора. Но по причинам я могу назвать причины, почему это вот как Николай Валуев требует, значит, а с ним я спорить совершенно никак не
готов. Да, это опасно, я думаю.
Да, раз он требует, я объясню. Вот. Дело в том, что вот курс валюты, по большому счету, вот по-настоящему, в своем базовом варианте, он определяется общим состоянием экономики. И вот сейчас у нас российская экономика находится, скажем так, не в самом блестящем положении, но и вместе с тем совершенно не в кризисном, вот, а даже с признаками того, что, может быть, у нас наметится какой-то подъем небольшой, но будет устойчивый. А американская экономика с признаками кризиса, причем с весны. И вот это определило падение американского доллара по отношению к рублю. И вот дошло до этих плачевных 60, хотя там касалось и 55, или, как говорят, тестировало, да, 55 этих самых. Но вот сейчас, по-моему, это равновесие какое-то установилось, и установилось где-то в районе 59-60 рублей за доллар. Вот поскольку я, ну, с размашистыми колебаниями, то есть они бывают такие 2 рубля туда, 2 рубля сюда, причем на несколько дней, может быть, вот уползет куда-нибудь на 58, потом опять отползает на 60, поднимается до 61-62, и вот такой маятник, такой вот ленивый, но достаточно размашистый, продолжается размашистый, потому что ситуация все-таки не очень стабильная, имеется в виду мировая ситуация. Да и рубль у нас, Центральный банк, не корректирует эти колебания. Так вот, теперь ближе к ответу на вопрос. Поскольку я не вижу никаких радикальных перемен в ближайшее время в российской экономике, даже в смысле ухудшения. Улучшение-то, может быть, и легкое будет, вот, но никаких провалов не предвижу. И не вижу никаких улучшений таких вот радикальных в экономике США, равно как и провалов. Она большая экономика, достаточно серьезная. Значит, вот это равновесие, оно в ближайшие, ну, месяц, а то и два никуда не денется. А раз оно никуда не денется, значит, мы увидим колебания вокруг 60 рублей, 59-60 рублей за доллар, плюс-минус 2 рубля в одну и в другую сторону.
А почему ЦБ в данном случае не ослабляет искусственно рубль, как, кстати, делают коллеги из Китая, чтобы значимость экспортеров и выручку экспортеров поднять?
Ну, вы знаете, Китай, это скорее, вот это вот, на мой взгляд, было американские претензии, им же надо было Китаю предъявить какие-то претензии, потому что Китай был успешен во внешней торговле и во внешней торговле по отношению к США. И они принялись обвинять Китай в том, что он ослабляет юань и ослабляет серьезно. Вот, понимаете, вот опять вернусь к тому, что курс такой, какой он определяется объективными экономическими условиями. А объективные экономические условия, они коренятся внутри экономики, а не там. И если вот у тебя курс установился вот такой, колебание вокруг 60 там или 59-60, ты его 70 или 80, ты хоть умри, ты его сделать ни в коем случае не можешь. Ты его можешь поправить процентов на 10, и то на непродолжительный срок, затратив какое-то неимоверное количество денег в смысле интервенций. Вот, вот и все. Вот эта вот утопия, что ты можешь поправить какой-то курс, сделать его, как у нас вот тут, я слышу тоже такие заявления, с достаточно высоких, так сказать, управленческих уровней, что вот давайте делать там 70, давайте делать 80. Господа, почитайте учебник по курсу образования.
Ну, в свое время ведь инфовалютные интервенции, мы все помним, 90-х годов, пытались там как-то поддержать рублишко падающий.
Ключевое слово «пытались».
Ага.
Ключевое слово «пытались». И все зависит от того, насколько тогда у нас, понимаете, тогда была слабая экономика, она была рыхлая. Она висела фактически на это, как говорят на жаргоне, на нефти, на продажах этой нефти и нефтедобычи. Сейчас экономика совершенно другая внешняя торговля. У нас достаточно устойчивая вот экономика, это тоже отдельный разговор, почему она устойчивая, вот наша оказалась устойчивой. И это мы видим, что она сопротивляется санкциям. Это же и говорит о ее устойчивости, да? Вот, и значит, а поскольку это устойчиво, и у нас уже внешняя торговля наполняется не только нефтью, не только газом, там и зерно присутствует, там и оружие присутствует, там присутствуют и совершенно другие товары, то есть это не монокультурность, а раз это уже такое более, вот такое более устойчивое, более твердое, значит, оно и обладает повышенной сопротивляемостью вот к таким искусственным нажимом. То есть нельзя одну экономику, которая сейчас, путать с той экономикой, которая была в 90-е годы. Это совершенно разные экономики и совершенно разная реакция на вот такого, на такого рода внешние нажимы и внешние интервенции.
С вашей точки зрения, ну, конечно, не на минуту вопрос, наверное, на полчаса, но тем не менее, как стоит себя сейчас вести нашим экономическим и финансовым властям? Скажем так, не рыпаться, вести себя спокойно или какие-то действия такие масштабные предпринимать?
Я бы предпринимал масштабные действия какие? Я бы, конечно, вот интервенции бы все-таки проводил на этой самой бирже, но только для того, чтобы сгладить и сузить коридор размаха валют, потому что это колебания валюты, то есть нашего рубля. Потому что это создает неудобства для бизнесменов. Они, им трудно работать, когда вот есть такие размашистые колебания. Тем более они иногда там что-то начнет отклоняться дня на два, на три, допустим, падать или повышаться. Тут же начинают сразу аналитики, такие у нас их так полно, они начинают сразу применять слово «тенденция», «тенденция», «упадет», «повысится», добывает, значит, вот это, добавляет лихорадки. Это никому. Вот Центральный банк как регулятор должен это сужать. Больше, собственно, с валютой делать ничего не надо.
Давайте точку тут поставим. Михаил Кимович, Михаил Беляев, спасибо вам большое. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик. Ну, а мы экономический час на радио «Спутник» завершаем. С вами был Алексей Осин. Удачи и счастливо.